Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели! Снова мы с вами говорим про искусство. И спешу напомнить вам, что вы по-прежнему можете читать самую лучшую страничку про искусство в Фейсбуке, которая называется ровно точно так же, как наша передача. На этой неделе я решила показать, я продолжаю показывать малоизвестных художников прошлого, которые не вошли в историю искусства, хотя некоторые из них были талантливыми, некоторые не очень. И я показываю художников 30-40-х Германии. Вот один из них, Герман Хойер, был возвышен тем правителем, который тогда был. Сейчас он полностью забыт, никто его не смотрит. И, в общем-то, в случае с теми работами, которые выполнены прям вот по заказу, у нас есть и его автопортрет, и две его большие картины. В случае с некоторыми работами заслужены, в случае с некоторыми, ну, может быть, они просто вместе с ним канули в лету. Более того, одна из его картин находится в американском собрании, ее до сих пор запрещено показывать. Я еле-еле нашла изображение. Вот. И мы вместе с читателями изумлялись, насколько это похоже на искусство одной другой страны, насколько это похоже на официальных художников того же времени, другой империи. И кроме того, на меня произвела впечатление биография самого Хойера. Он на фронте Первой мировой войны лишился правой руки и обучил себя рисовать левой рукой. Стал художником и прославленным художником. Когда его государство начало проигрывать в войне, он добровольцем ушел на фронт с левой рукой. Вот. Потом, когда его страна проиграла, его посадили в тюрьму, потому что он был прославленным художником. Вот, на 2 года. Так он вышел после вот всего, что с ним происходило, он вышел из тюрьмы и еще 20 лет прожил, в общем, рисуя своей левой рукой. Так что оставайтесь с нами, я буду показывать еще много неизвестных картин. А сегодня нам очень повезло, потому что нам достался такой в качестве подарка от экзистенции такой редкий гость. Масштабный художник, человек, который работал со всеми крупными мастерами нашей эпохи, театра, оперы, Павел Каплевич. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Я вот знаю, что вы говорили, что Анатолий Васильев в свое время сделал вас, цитата, тем, кто вы есть. Вот он увидел ваши работы живописные и предложил вам оформлять спектакль. Вы могли бы прокомментировать вот это, как можно сделать из человека-профессионала что-то такое, что он уже, будучи признанным в мире художником, вспоминает об этом с благодарностью.
Вы знаете, это был как бы мой первый заход на территорию изобразительного искусства. Я же заканчивал актерский факультет. И вот так посчастливилось, я вдруг начал рисовать, и мои друзья показали мои работы художнику театра «Школа драматического искусства» Игорю Попову, а он отнес их к Васильеву. И они искали художника по костюму. Но и они, так я понимаю, в этот момент становления, только открытие было театра, искали человека с энергией, так скажем. Вот я был очень энергичный в тот момент, и меня было не остановить. И я думаю, что это и увлекло Анатолия Александровича во мне. Потому что я ничего не умел. Но энтузиазма было очень много. А так как вообще я считаю, что я вот сам так со своими, ну так скажем, учениками работаю, я им не рассказываю, я их просто беру в дело, и в этом деле они начинают реализовываться, и я их как бы направляю, но не направляя. Вот так было у меня с Васильевым, потому что я сразу стал работать с ним на его спектаклях, и мое обучение шло не обучение, я просто работал, а он ставил мне задачи, а их выполнял. Но я помню, как уже к 3-му году моего существования в театре он мне сказал: почему ты так попадаешь все время? Вот это я помню. А я как бы эту систему освоил. Я цепкий, так у меня как бы хватка есть такая. Я, в принципе, перелопачиваю людей, с которыми мне приходится общаться, и их присваиваю. Вот в этом присвоении как бы есть мое обучение, и вот это и был фундаментом, потому что после этого я ушел на свободные хлеба, я больше уже никогда не служил нигде в театре, моя трудовая была уже при мне, я в свободном парении, и уже больше вот такого человека, который бы меня формулировал и двигал, как бы не было, так скажем.
Ну, вот вы согласны с тем, что таких, как он, мало, прям скажем?
Ну, во-первых, таких, как он, мало. А в то время, когда я начинал, таких вообще не могло и быть, по сути. Потому что вот они вдруг появились, потому что как-то вот этот железный занавес открылся, потом вот эта вот перестройка, и все это вместе вот вынесло возможность таким художникам существовать. Он же не формал, по-настоящему не формал. Он видит время по-другому, он очень сегментен по отношению к зрительской аудитории, то есть его мало кто может воспринимать по-настоящему на его уровне, обслуживать он не может, это не его абсолютно сущность, то есть он не обслуживающий персонал, он делает то, что ему интересно и то, что ему надо конкретно, а с этим люди тяжело живут многие, вот. И даже я тяжело жил. То есть я в какой-то момент понял, что мне надо уходить, то есть я уже там был лишним на этом празднике жизни.
Хорошо. А вот у меня сразу второй вопрос. И он будет про подход. Я знаю, что в это же время или близко к этому вы зарабатывали, оформляя фильмы «Моя морячка» и «Бабник».
И не только.
Вот просто это такой как бы диссонанс в подходе. Как это происходит? Вы думаете, вот я здесь подработаю, левой рукой сделаю или что? Или для вас все равно какая задача, потому что вы профессионал?
Нет, конечно, если бы моя жизнь давала мне возможность зарабатывать только серьезным творчеством, я бы, конечно, занимался только им. Но, к сожалению, но это не только моя, это жизнь любого профессионала, от Леонардо да Винчи до Кабакова. Тоже Кабаков как книжник там начинал и существовал. Также и я. Я работал на картине у Рустама Хамдамова, например. И для того, чтобы купить меха, которые нужны были для картины, Мосфильм не располагал суммами, чтобы это купить. Я зарабатывал деньги утром у Ирамджана на картинах с тем, чтобы потом оплачивать меха для картин Хамдамова. Но при этом, при всем, это все равно профессионализм. Я все равно я не халтурил. Я делал то, что я делал хорошо. Просто задачи разные. И сегодня я часто делаю коммерческие вещи. И я... Раньше я этого стеснялся. Я под псевдонимом это все делал.
Да.
У меня был псевдоним на все вот случаи жизни, когда я делал не тот формат, который бы я хотел от самого себя иметь. А сегодня я бы уже этого не стеснялся. Я считаю, что работы стыдной не бывает. И никто не знает, как наше слово отзовется, помните?
Да.
Вот. Сегодня, что такое фильм «Анна Карамазова», никто не знает. «Мою морячку» – это один из самых популярных фильмов. И больше того, за этот фильм, который мы сняли за неделю, Людмила Марковна была выдвинута на премии какие-то, которых она никогда не получала, кстати. Да.
Вот она как. Я хотела бы позадавать вам много вопросов, которые будут немножко теоретическими, и хотелось бы, чтобы вы ответили на них.
Попробую.
Бывает ли такое, что ваше отношение к произведению, сделанному вами, меняется в зависимости от его восприятия другими людьми? Я вот могу прояснить, у нас был в гостях Александр Якут, и он рассказывал, что он делал какие-то картины, и их нашла Айдан Салахова, вытащила.
Я сейчас приехал, это Айдан Салаховой. Вот только что, 15 минут назад, я общался с Айдан Салаховой, которая мне, как куратор, предложила проект. Очень интересный.
Какой? Расскажите.
Проект «Моей жизни» она предложила. Она предложила Павел Михайлович Каплевич, живописец. То есть, которым я не являюсь, но она придумала, как это сделать. А я сейчас являюсь ее продюсером. Она у меня дебютирует как художник в театре, и как художник-постановщик, и как художник по костюмам. Так что мы друг дружку курируем. Как меняется отношение? У меня не меняется. У меня не меняется. У меня бывает, знаете как, я прихожу на первую репетицию, например, я сразу понимаю, что происходит. И будет у этого успех или не будет это. Вот в ожиданиях бывает ошибаешься, а вот уже когда ты сталкиваешься с живой материей, Ну, редко, когда я ошибаюсь, я сразу все вижу. Вот у меня недавно был неудачный опыт, один театральный. Я с первой репетиции понял, что опыт будет неудачный. Я пришел и понял, будет неудача. И так я честно опять делал свое дело, но я уже знал, что ничего хорошего с этого не будет.
Я бы хотела другую цитату вашу напомнить. У меня есть одно счастливое качество. Я ко всем сделанным работам отношусь так, будто это не мои работы. У меня нет желания носиться с ними всю жизнь. Сделал, и все. Это вот
У меня вообще момент, вот сегодня Карцайдан говорил, он говорит, вот мне жалко, там чего-то жалко, что я жалко потратил время на кураторство, и что я там заставляла себя, там, или что-то надо было не так. Я говорю, для меня слова жалко вообще нету. То есть жалко мне есть применительно только как жалость, ну, я не знаю, как сочувствие там кому-то. Но, в принципе, жалость и сослагательного наклонения я не позволяю ни себе, ни своим ученикам, ни своему ребенку, так скажем. То есть он знает, что никогда ничего, мы ни о чем не жалеем. Прошло, идем дальше. Значит, так должно было быть. Ко всем неудачам, так называемым, я отношусь не как к неудачам, а как к платформе для следующей удачи. То есть каждая неудача, у меня есть даже алгоритм,
так,
чтобы одна удача произошла, три должно не произойти. И я поэтому набираю эти неудачи, понимаете? Я их коллекционирую. Я говорю, ага, первая произошла, вторая, третья. Вот сейчас должно что-то выстрелить. Вот приблизительно. Но это так... Верится вам с трудом, но вот поверьте, что это метод работы с самим собой. Я потом прочел, что это, оказывается, вообще психологические тренинги, они на этих как раз вещах построены.
Так мы заодно и научимся у вас искусству жить. Может ли художник творить один? Вот есть такое представление, что вот художник, он в башне слоновой кости… А ведь на самом-то деле взаимообогащение, подсматривание.
Ну,
обратная связь.
Когда мне говорят, что вот смотри, у тебя украли эту работу, украли эту работу, я на этот счет говорю: значит, было что украсть. Значит, значит, что-то я хорошее сделал для того, что кому-то это понадобилось, и кто-то захотел этим воспользоваться. Если мне попадается что-то очень интересное, что я смогу использовать в своей работе, я тоже на это иду. Ну, как бы я не считаю, что это воровство. Мы все живем, никто не знает, опять же, вот это, из какого сора растут стихи. Понимаете, то есть где-то, где тебя застигнет, ты не знаешь. А уж тем более, куда оно приведет. Нет, я свободен в этом.
А вы могли бы создавать костюмы, изобретать ткани, как вы изобретаете, если не общались бы с другими художниками, с людьми, а вот просто сидели бы в мегакомфортабельном замке или каморке, ну вот как-то отъединившись от мира?
Знаете, я так построил свою жизнь, что я все время делаю проекты, которые я сам сочиняю. Уже давно мне никто ничего не предлагает, потому что я уже давно нахожусь на территории собственного искусства, так скажем, которое я могу его делать с людьми, могу делать его сам, но чаще всего с людьми, потому что это касается больших каких-то проектов, там «Щелкунчик» или вот сейчас «Кармен», дальше идет там «Рабочая колхозница», «Анна Каренина», которыми я занимаюсь плотно, и там большое количество композиторов, поэтов, режиссеров, художников, каждый раз это. Но, наверное, в какие-то моменты я сажусь, и так бывает. И я могу там по несколько дней из мастерской не выходить, в принципе. И я не чувствую себя. Вообще я научился жить вообще один. Иногда я в воскресенье к вечеру понимаю, что я вообще ни одному... Я выключаю телефон, и ни с одним человеком я не поговорил за это время. За два дня, там, допустим, в тот воскресенье. Такое тоже бывает. И я рад этому.
Хорошо. Бывает ли такое, случалось ли вам наблюдать, что художник изобретает биографию своего произведения постфактум? То есть вот он что-то сделал, ему говорят, ты, наверное, хотел показать одиночество души в постиндустриальном обществе. Он такой, точно.
Но, знаете, это же легенда. Легендами вообще дорога куда-то выстилана. Понимаете, я люблю легенды. Вообще правда никому не нужна. Особенно если она скучная, знаете, вот как утром встал, позавтракал, пошел работать, никому не интересно. Всегда интересно, зажглась от чего-то, мысль, и вот она понеслась. И это, как я сказал, в 1893 году в письме Надежде Филаретовне фон Мек Петр Чайковский написал: закончил, полет щелкунчик, получилась опера. И я после этого сделал оперу. Я говорю всем. На самом деле, совершенно не после этого, а просто потому, что вот решил я, что нужно бы щелкунчик позарабатывать перед Новым годом. В результате это сейчас уже такое, уже я третий щелкунчик делаю сейчас. Вот прямо сейчас вот делаю третий щелкунчик, может быть, даже это будет рок-щелкунчик. То есть у нас есть аранжировка как бы для пения просто, классическая аранжировка музыки Чайковского, превращенная в возможность петь. Написаны стихи Демьяном Кудрявцевым. А сейчас мы хотим сделать, попробовать уже эту музыку, адаптированную для пенья, превратить в музыку рока. Вчера я вел переговоры с Ромой Зверем.
А танцевать кто будет? Девица из подтанцовки Рома Зверя?
Нет-нет-нет.
Полуголые?
Нет-нет, это огромный проект, в котором Маша Трегубова сделала декорации костюма и будет режиссером. Великий наш художник, совершенно уникальный, фантазийный. Это будет скорее представление кукольное, в которое будет петься роковым способом. Такое мы придумываем. Манеже это все будет на Новый год. Большое-большое шоу. Какое-то невероятное. Но вот обсуждая это сейчас с Ромой Зверем, вот будем дальше думать, еще кого привлечь. Такой какой-то интересный вариант.
Хорошо.
Я к тому, что легенда.
Да.
Была легенда, которую я сам придумал. И она как бы повела за собою.
Меняется ли художник вместе со временем? Вот в 80-е нельзя было ругаться матом, сейчас можно.
Ну, это же не художника касается. Это какие-то есть художники, в языке которых важен мат, да, например, ну, там, скажем, Вася Сигарев или там Печейкин, Валера. Ну, то есть есть художники, для которых это является одной из частей их как бы художественного языка.
Да. Ну, вопрос был совершенно не про мать, вопрос был про то, вот меняется ли художник вместе со временем, потому что есть представление о том, что вот художник, он приходит в мир готовым, и он вот всю жизнь один такой.
Ну, посмотрите, например, Кирилла Серебренникова, да, ну, как вот обстоятельства внешней жизни сегодняшней, да, могут не влиять на то, чем он занимается. Так же точно, как и обстоятельства жизни появились следом за тем, чем он занимался. Такая... Конечно, он меняется, конечно, жизнь меняется. Конечно, ты не можешь, находясь под домашним арестом, быть таким же, как до домашнего ареста. Понимаете? Конечно, жизнь участвует. Причём жизнь гораздо богаче, чем наше представление о ней. Она гораздо удивительнее и особеннее, и стечение обстоятельств столько невероятных. Вот я вдруг стал заниматься операми. С чего я, художник, театральный там и какой-то... Вдруг мне пришло в голову заниматься созданием новых опер. И до такой степени я занимался, что у меня их теперь 9 готовых опер. Это прямо стало главным делом моей жизни. То есть их создать, а потом их запускать. А сегодня меня Айдан отчитывал, что я должен писать большие полотна. И вот я придумал, она какой-то ход такой для меня интересный, что, может быть, я начну писать большие полотна. 4x2.
У меня вот был вопрос про живопись, а конкретно про ваш проект «Проявление», когда из всех картин Александра Иванова, вот он же пришел к пленэру, к взаимопроникновению цветов, еще до импрессионистов, то есть вот его этюды, они настолько самобытные и настолько интересные, его самые академичные хрестоматийные картины. И вы, художник, который работает с мастерами, который весь небанальный, который изобретает собственные ткани, выбрали самое хрестоматийное произведение. Почему?
Ну, оно хрестоматийное для нас. Для всего мира оно нормальное, обычное произведение.
Для всего мира оно неизвестное произведение.
Нет, не том даже, известное или неизвестное. Просто, когда я начал заниматься Ивановым, я исследовал там Герландая, я исследовал огромное количество итальянских художников, на основе наблюдения за которыми Иванов и делал, создавал эту картину. Просто у нас они... как бы малоизвестные. Угу. Это фрески, это живопись, которая внутрихрамовая, не внесённая, не полотна. Угу. То есть он в основном пользовался как раз этим. И я подумал, почему бы это не сделать, попробовать поговорить с Ивановым в позиции еще 300 лет, которые он пытался зацепить, которые до него были. Он же разговаривал с живописцами эпохи Возрождения, проживая в середине 19 века, по сути. И в сегодня заглянуть, потому что сегодняшнее искусство, оно тоже разговаривает и с эпохой Возрождения, и с эпохой проживания пушкинских времен, в которой был Иванов, так скажем. Потом меня Гоголь жутко интересовал и интересует вообще как персонаж. И он там тоже существует и как персонаж, и как участник процесса. Он очень влиял на Иванова в то время, когда он это создавал. Поэтому такой разговор сегодняшний все равно. Больше того, я же сделал еще одну работу, которая должна была быть в этом году.
Расскажите нам.
Подвинуться чуть-чуть надо, что-то я скриплю все время, я сам чувствую. Вот, эта работа называется «Тайна предательства». Эта работа основана на тоже не светской живописи, ведь картина «Явление Христа народа» – это что же не… как не сакральная живопись, она никогда не была выставлена в церкви, она была светская, для нее был построен музей во времена Александра II, то есть они для него сделали часть Баженовского, то есть она была выставлена в Пашковом доме, там был специальный павильон сделан, и мы как бы наш павильон мы построили следом за ними, так скажем. Сережа Чобан с Агнией Стерлиговой мне построили этот павильон. Вот. И «Тайная вечеря» тоже была написана не как сакральное произведение, а как произведение, которое украшало, по сути, столовую. Она была,
да?
Она же была сделана для трапезной в Милане, в монастыре. То есть она не была моментом церковного преклонения, так скажем.
Да.
И я ее тоже взял за и с ней ее как бы вот уже каким-то найденным ходом мы попробовали с ней поговорить с этой работой. И я надеюсь, что в следующем году, а может даже к Новому году в Москве мы ее сможем увидеть, эту картину. Мы не знаем, правда, где это. Точно, абсолютно, что через лето это будет выставлено прямо на 4 месяца, она будет, ее можно будет посмотреть жителям Москвы и гостям столицы, что называется, будет в каком-то очень хорошем месте это стоять, но, может быть, и раньше мы ее выставим.
А вот тема предательства, вы там реабилитируете Иуду?
Нет. Предательство, тотальное предательство. Тотальное предательство зрителей, который предает своего кумира-художника, тотальное предательство, фейк, создание фейков на основе того, что когда выдается желаемое за действительное, когда делается работа, вот, например, в прошлом году картина, очевидно, фейковая,
была
«Спаситель мира». Я с ней тоже работаю, она тоже как персонаж этой картины, «Спаситель мира» в том числе.
Вот уже еще сильнее и интереснее.
Больше того, Ватикан прошлым летом принял за основу, и долго они к этому шли, что Туринская плащаница – это тоже фейк. Это тоже фейк, это, если Ватикан это принял, я работаю с образом плащаницы в том числе. То есть там очень много, то есть все предательства, которые так или иначе совершаются, предательства тотальные. Я же не имею в виду, что вот один человек предал другого человека, вот Иуда предал Иисуса, да, эту историю рассматривают. Но как к этому отнеслись все окружающие? Как отнеслись, например, монахи, которые совершенно ничтоже сумняшись отрезали ноги у Христа? Понимаете? То есть это все как бы цепь предательств. И то, что картина сегодня все-таки осталась,
это чудо.
Это вообще большое чудо, потому что она должна была быть уничтожена. Но при жизни Леонардо была сделана, кальки были с нее были сняты, и был сделан гобелен, который находится сейчас в Ватикане. И там он с ногами Христос. И мы оттуда ноги взяли. Больше того, 70% картины уничтожено, то есть ее осталось всего на 30. Я специально сделал 12 портретов обнаженных людей, которые потом интегрировал их изображение в тела сидящих, чтобы это не было просто акварелью закрашено, как сейчас в монастыре, когда вы войдете и посмотрите эту картину, она вся нарисована акварелью. То есть они, когда ее сейчас реставрировали, они те места, которые остались, они выявлены и они активные, а все остальное сделано просто мягко залито акварелью, чтобы было понятно, где сущностное и где фейк. В общем, короче, такая интересная работа.
В общем, вы развлекаетесь.
Ну нет, это работа, очень серьезная работа. Я, как бы, ну, естественно, я создаю для себя интерес в жизни, чтобы мне было скучно, это понятно.
Художник, вот такая есть фраза, художник не может не работать. Вот мне кажется, это немножко нивелирует ежедневный подвиг рутины, потому что такое ощущение, что художник, он вот просыпается, и такое из него прям вот вылезают произведения, а он как бы, как будто не бывает такого, что…
Нет, у меня так, у меня по-другому, у меня по-другому. У меня бывает, что я вскакиваю и бегу, и рисую, рисую, рисую до изнеможения, а бывает, что месяцами не сажусь. Такое бывает тоже. А бывает, когда выплеснешь очень много всего. У меня сейчас есть одна большая работа.
Расскажите.
Она, работа называется «Пётр и Екатерина Великие. Русские. Деньги. Вот так. «Пётр и Екатерина Великие. Русские. Деньги».
Да.
Значит, вы были когда-нибудь в Австрии?
Да.
А вы были когда-нибудь в Санкт-Петербурге?
Конечно.
А какой главный скульптурный памятник в Санкт-Петербурге?
Медный всадник.
Медный всадник.
Я сейчас прям почувствовала себя 5-летней девочкой.
А как вы считаете, кому этот памятник?
А Петру Первому от Екатерины Второй.
Это так написано на нем, да? Или как написано?
Ах, Господи, Боже ты мой.
Петру Прима, Екатерина Секунда.
Угу.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот Екатерина Вторая, до того, как построить этот памятник, она была Екатериной после кого?
Ну, была Екатерина Первая два года императрицей
Правильно. То есть, она была Екатериной Второй после Екатерины Первой. Ну, так все и понимали. А когда она поставила этот памятник, на котором она написала Петру Первому, Екатерина Вторая, она стала Екатериной Второй после кого? Это маркетинговый ход столетия, что называется. Она таким образом себя внесла в историю. Она построила памятник Петру, который она никогда в жизни не видела. Она дралась за этот памятник, как будто она волчица, римская волчица. Она выжирала этого бедного Фальконе, и в результате вынуждены были пригласить какую-то девушку, Анну-Марию Кало, которая сделала портрет Петра на этом памятнике, то есть голову Петра. То есть она не дала сделать Фальконе. То есть она боролась, как будто бы это ее родной, хотя значит, за свой портрет она могла бы так бороться. И сейчас многие говорят, когда спрашивают, что написано на памятнике, говорят, дедушки от внучки. Понимаете, то есть она себя сделала его родственницей, она сделалась в его категории, они вместе вошли в историю. Проходит несколько столетий, 1911 год. Николай II, который, в общем, понимал про маркетинг, и я тоже имею основания так предполагать, но один из фактов, вот, который я сейчас скажу, он придумал сделать две банкноты, Катеньку и Петрушу, пятисотку с изображением Петра I и Катеньку с изображением Екатерины II сотку. Он нанял феноменального гравера из Латвии, он был известнейший гравер такой, Рихард Зауринч, который и, собственно, и сделал эти феноменальные произведения искусства, эти две банкноты, которые до сегодняшнего дня являются, ну, как сказать, образцом шедевров в этом жанре, так скажем. Но он таким образом сам себя вносил в историю. Это при Николае II были Катенька и Петруша. Я когда увидел эти деньги, я попытался найти портреты, с которых эти деньги были сделаны, то есть эти портреты. То есть были портреты прижизненные Петра и Екатерины, с которого Рихард Зауринч сделал уже свои гравюры с известными фамилиями. Один немецкий портрет, один русский портрет. Я их сложил
так.
вместе, потом начал с этим варить такое целое вещество. Угу. В результате у меня есть порядка 300 работ Екатерины и 300 работ Петра. Уже мною транскрибированных, осмысленных, превращенных, прожитых. И сейчас с великолепным издательством «Самая дорогая книга», такое издательство, то есть Петра Суспицына, питерское издательство, мы делаем книги, в которых будут настоящие мои картины. Внутри книг, 20 книг будет, каждая из которых будет по 20 моих портретов. 10 с текстами Сережи Николаевича, с текстами Миши Чевеги, поэта прекрасного моего друга. Какой-то такой вот мы сварили вот такой театр, театр книги, так скажем, на основе вот этих Петра и Екатерины, великих русских денег.
Как интересно.
Вот всё. Такие проекты варю. Сейчас вот 24, 25, 26 в программе, внутри программы «Черешневый лес» Миши Кусневича у нас будет премьера спектакля «Кармен», в котором впервые так активно, то есть я всегда свое участие продюсерское убирал, так скажем, ну, делал где-то так скромно. Тут Михаил Кусневич настоял, чтобы моя фамилия была выявлена, будет это Павел Каплевич представляет впервые, и это будет спектакль в жанре полиформа.
Вот.
Полиформа – это жанр, в который вмещает в себя и звук, и изобразительность, и в то же время разножанровость, такой, скажем, там есть драма, опера, балет. Плюс живопись, плюс музыка уникальная, плюс работа композитора. Там по одним людям, только сегодня я разговаривал с композитором Симаком Лёшей, который делал музыку для этого спектакля на основе музыки Бизе. То есть музыка Бизе звучит, но есть его, так скажем, диалог с этой музыкой. Есть, собственно, куски, которые он написал, они для драмы. Саша Балуев играет старого Хазе.
Так.
И он будет читать-петь вот этой монологи «Хазе перед смертью». Танцевать будут Катя Шипулина в одном составе, во втором Люда Коновалова, это звезда Венской оперы. Катя Шипулина – это прима-балерина Большого театра. Эдик Ахметшин, так скажем, он солист ансамбля балета «Москва», но вот так вот в таком вот качестве звезды он будет первый раз, это уникальный танцовщик, он будет «Хазе» танцевать. А Катя Шипулина вместе с Людой Коноваловой будут танцевать «Кармен». С другой стороны, будет грандиозная певица, меццо-сопрано, дива Карина Херунс. Это ее такой тоже большой, так скажем, она была и в программе, ну, опера вот эта, на этом самом, большая опера на канале «Культура» она участвовала. И вообще много чего делала, но вот так вот, как в знаменатель, ее первый раз мы его выводим, хотя сейчас ей заинтересовался BBC, она уезжает туда на конкурс «Лучшие голоса мира», там 20 человек они отобрали, и Карина среди них, она будет петь, соответственно, «Кармен», а Хазе будет петь Хачатур Бадалян, солист новой оперы, Большого театра, Маринки, и вообще по всему миру он поет, замечательный певец, и из «Камелии» партию будет петь Вася Ладюк, вот такой состав. Но художник этого спектакля Айдан Салахова, а режиссер этого спектакля Максим Диденко, а танцы будет ставить и ставит Володя Варнава, а музыку пишет Лёша Сюмак, а стихи пишет Миша Чевега, а дирижировать ансамблем квеста музыка будет Филипп Чижевский. Они мне сегодня говорят, почему ты всех не пишешь? Я говорю, ну как это всех вот можно вывести? То есть такой какой-то получился звезднейший состав. А всех не выйдет. Ну, в программе, естественно, все будут, но в афишу не выведешь. Непонятно адрес. И при этом вот такой вот шедевр какой-то намечается. А при этом я вижу, что плохо продаются билеты. Люди не понимают. То есть настолько много всего, что, за что зацепиться, особенно когда это еще премьерная история. Но в рамках «Черешневого леса» я надеюсь, что это все будет очень интересно. Вообще в «Заряде» это все еще будет. В «Заряде» еще сама площадка сумасшедшая. И на сайте «Заряде» это спокойно можно покупать эти билеты. Пока они есть. Еще месяц, мне правда говорят, Паш, ну еще месяц остался, что ты нервничаешь. А я нервничаю. потому что...
Ну, столько вложено, конечно,
столько вложено,
достойно,
да, столько вложено
того, чтобы было оценено. Насколько можно приводить детей? Потому что Айдан Салахова художник, работающий с эротизмом. Я подозреваю, что Кармен там будет просто сводить с ума.
Ну, смотри, каких детей? Смотри, каких детей? То есть на уровне там... После 10 лет это точно можно.
Uh-huh.
А до 10. Ну, у нас там нет, в принципе, ограничений. Ну как, 3-летнего ребенка на такие вечерние представления вообще не пускают никогда. Я думаю, что 10 лет это вполне себе дети, которые будут это воспринимать, это будет интересно. Вообще жанр полиформа, как ни странно, uh-huh. очень широкого адреса. Мы первый раз так вот плотно его попробовали сейчас, когда в Новый год делали «Щелкунчик в заряде»
uh-huh.
с Андрюшей Бартеневым, с Филиппом Жичижевским. Это было большое шоу, uh-huh. огромное шоу, где… Все возраста и от 3 лет, угу. и все получали свое удовольствие. И он, кстати, будет опять идти. Он опять будет идти в заряде, и жив в Новый год опять будет этот же Щелкунчик.
Ага.
Так что приходите.
А у меня еще был такой вопрос. Есть мнение, что синдром самозванца, он сохраняется у всех, в том числе у супер знаменитых художников, просто потому что чем больше ты изучаешь, тем сильнее увеличиваешь свое видение того, чего ты еще не знаешь. Но просто некоторые с этим умеют жить. Вот могли бы вы прокомментировать?
Ну, я применительно к себе самозванца имеешь
нет,
в виду?
Нет, нет.
А ты имеешь в виду Бориса Годунова самозванца?
Да нет же! Синдром самозванца, когда вот человек, все ему говорят, ты классный, а ему кажется, боже мой, они завтра увидят, что это не совсем так. Что даже на солнце есть пятна.
Нет, ну вообще, то, что вы сейчас говорите, это абсолютно мое ощущение. Перед каждой премьерой за неделю у меня вот эти мысли начинаются. Во-первых, я считаю, что никто не придет. Раз. Mm-hmm. Второе, я считаю, что вот сегодня меня наконец-то за хвосты поймают. Все поймут, что... Но mm-hmm. я перестал как художник работать уже какое-то время. То есть я сейчас переориентировался на продюсирование, mm-hmm. так скажем, на кураторство, продюсирование, на как бы выстраивание чужих линий, так скажем, и жизненных, и художественных. Поэтому мне проще. То есть я как бы через я разговариваю с другими людьми. Но тем не менее ощущение вот этого вот самозванства остается. Я думаю, что я с ним и уйду.
Mm-hmm. Ну, а нет ли у вас ощущения, что представления о художниках влияют на его поведение? Вот что есть у нас такое? Вот художник должен быть странным, не от мира сего, должен быть бедным, больным и голодным.
Но вот, понимаешь, дело в том, что я, как это, не настоящий сварщик. Есть такой анекдот про сварщика. Вот я не настоящий сварщик. Я не имею специального образования художественного.
Да.
Я при этом занимаюсь продюсированием. Если бы я мог оставаться только на территории художника, я, наверное, был более странным, более особенным. Но так как в течение дня я работаю... с деньгами, я работаю с большим количеством компаний, которые мне помогают, и я бы хотел про них сказать, это и Володя Потанин с компанией «Норильский никель», и это Миша Куснирович, как я уже говорил, Лариса Зелькова, все фонды «Норильского никеля», которые возглавляют, Оля Зиновьева, ВТБ, с которым я тоже работаю. Сейчас ВТБ, например, финансирует премьеру спектакля «Рабочая колхозница». 6 июня будет в формате экономического форума в Питере.
Будет это премьера. На стихи Веры Полосковой?
Нет, это на стихи Миши Чивега. Это на стихи Миши Чивега, на музыку Володи Николаева, ага. с оркестром, большим симфоническим оркестром. Филипп Чижевский будет дирижировать этим. Женя Кулагин это будет ставить.
Угу.
Там будут звезды, там будут потрясающие просто голоса наши, лучшие голоса нашей страны.
Угу.
И будет оживание рабочего и колхозницы, и будет Марлен Дитрих и Пабло Пикассо, и будет Борис Сеофан и Вера Мухина.
Вот это уже там... ближе к рабочему и колхознице,
а чем... Нет, 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 Марлен Дитрих и Пабло Пикассо в 1937 году, когда они были выставлены в Парижской выставке, они посещали так. и остались воспоминания, и на основе этих воспоминаний мы их как бы туда и интегрировали.
А какие воспоминания? Марлен Дитрих красивая прошла мимо?
Нет, она писала про картину. Она писала про этот памятники.
Мускулистая какое, женщина какие, и Марлен Дитрих какие, не монтируется.
А у нас монтируется. Мы придумали, у нас даже есть Илза Лепа будет танцевать танец, где она будет половинкой Пабло Пикассо, половинкой Марлен Дитрих. То есть она будет такой сюрреалистической подосновой.
Mm-hmm.
Вот. И памятник Николай, который рабочий, влюбляется в Марлен Дитрих. И у них там даже есть любовная сцена.
Я его понимаю.
Да. Вот хорошо.
Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Вы нас обогатили. Да, что делать?
Ничего не сказал.
Приходите еще. Спасибо.
Пожалуйста.